Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях архимандрит Александр Глоба, клирик Городницкого монастыря, мужского монастыря. Здравствуйте, батюшка! Рада вас приветствовать в эти новогодние, рождественские дни, тем более и в такой особенный вечер, когда мы уже вошли в праздник обрезания Господня и праздник памяти святителя Василия Великого. Вот, первый вопрос, конечно, я хотел бы как раз посвятить этим праздникам. В их стихирах это мы слышим на богослужениях и так далее, что как бы восьмой день по обычаю ветхозаветному происходило обрезание. И вот, наверное, может показаться странным, да, ведь мы сейчас никто не совершает таких обрядов, но почему церковь этот праздник так превозносит, и вот и особенным даже богослужением, ко всенощным бдениям, это как-то празднуют.
Спасибо за вопрос. Действительно, церковь этот праздник очень чествует. И имеет он большое и практическое значение, и догматическое значение. И прежде всего мы должны обратиться к словам Священного Писания Ветхого Завета, где именно по вот этим вот актам, действиям, которые происходят уже в новозаветное время, мы можем идентифицировать родившегося Христа как именно Мессию. То, что он будет принесен в храм, то, что нарекут имя ему, да, великое имя будет, вот, Бог велик, Бог славен. Вот. Также мы можем это и заметить и на страницах Священного Писания, псалтыри, книги священные, да. Ну и, конечно же, если догматически рассматривать вопрос, то была такая ересь, докеты ее исповедовали, от слова «доке» оказаться, которые проповедовали о том, что Христос имел только призрачную, кажущуюся плоть. Вот, он не был настоящим человеком, вот только божество, только мысли о нем были бы правильны, только превозношение его как Бога, может быть, были бы правильные. Но ни в коем случае не превозносили его как истинного человека, не чествовали как истинного человека. И вот это вот событие, обрезание, оно как раз перечеркивает все домыслы неправильные, все учения докетов о том, что это была призрачная плоть. И то, что они говорили даже о том, что Христос призрачно пострадал, то есть он вообще не пострадал, не мучился.
По сути, и все никакой, богословие,
да,
все
так рушат этим. И никакой жертвы не было искупительной. И на самом деле была искупительная жертва, это был настоящий человек, такой же, как и мы. И мы Христа вот именно славим и любим за то, что он показал, что с нами будет, что будет с нашей плотью, что будет вообще с Божьим замыслом о нас. Понимаете? То есть мы и умрем, и воскреснем, и Христос показал, как это будет. Вот. Поэтому для догматического учения церкви этот праздник имеет огромнейшее значение. Ну и, конечно же, само обрезание, оно является особым предзнаменованием следующего как бы посвящение ребенка Богу. Да? Это прообраз крещения, который, в принципе, по уставу церковному, люди должны были бы приносить своих детей, крестить. Им представлялись бы или находили родителей крестных, которые бы заботились об их вере. Поэтому здесь мы видим и историческое, и церковное значение, и догматическое значение. Вот, поэтому значение этого праздника для православных христиан имеет вот и практическое значение в том числе.
У нас есть телефонный звонок тем временем. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Вот у меня такой вопрос. Сегодня я прочитал одно высказывание девочки-подростка 14 лет, что она не пойдет больше в церковь. Почему? Да потому что ее отпугнула церковь своими высказываниями о постоянных врагах, о постоянных страхах за жизнь. Девочке хочется, чтобы в церкви был праздник, а о чем-то вечном слушать не хочется. Поэтому вопрос, что ответить такому подростку, может быть, и церкви для привлечения молодежи стоит что-то изменить во время службы, Сергей?
Вопрос нет.
Это вам, наверное, вопрос. Ну, я думаю,
я
если...
могу ответить, но у нас формат другой.
Да, батюшка, батюшка должен давайте. Ответить. Ну, я думаю, вы ответите так же, потому что у нас дух один здесь. Дело в том, что если девочка прочитает о метро или о том, что в автобусе, в метрополитене, в самолетах совершаются террористические акты, получается, по ее логике, не надо вообще пользоваться этим транспортом, да?
Или все время бояться.
Бояться, да. Не надо пользоваться деньгами, потому что их все время подделывают, да? Не надо пользоваться банковской системой или электронными носителями информации, потому что они могут ошибиться, и она может потерять все вообще. То есть логика здесь абсолютно, она нерабочая, вот, именно детская, потому что, ну, в принципе, что утешает, то, что это детская логика, и это ребенок об этом думает. Ну, а с ребенком надо, соответственно, педагогическому уровню, да, вот, образование этого ребенка, с ним на этом уровне разговаривать. То есть сначала у него надо доказать о том, что ее мысли, они применимы абсолютно ко всему и постороннему, что может и не иметь отношения к церкви, да, то есть она может столкнуться с трудностями не только в церкви, это первое. Ну, а второе, рассказать то, что в церкви самое главное – это Бог. И, по всей видимости, она, не понимая, что такое Бог и зачем он нужен, и как практически пользоваться церковью для души, для своего спасения, то, конечно, мы надеемся, что она подрастет и поймет, и будет понимать, что это были именно детские мысли, которые, ну, имеют право на существование, правда? Ребенок растет, меняет свои взгляды, убеждения, как положительно, так и отрицательно. Я думаю, что она поменяет их в положительную сторону.
Это такой частный случай, наверное.
Абсолютно.
Надо разбираться еще, да, в какой среде, да, она растет. Да. Может, она ходила только в мужской монастырь, где служба по 7 часов, и она встает.
Мы не знаем еще, ходила ли она в православную церковь, или, может быть, она с мечетью рядом живет и думает, что это церковь. Там же тоже купола. Поэтому здесь надо действительно правильно дифференцировать, правильно определить, какое состояние, в каком состоянии девочка
может
находится.
Может быть, это переходный возраст и протест?
Может быть, да. Может быть, на нее мальчик не обратил внимания, или там конфеты мама не поделилась, и вот во всем виновата церковь.
Да, но тем временем мы благодарим телезрителя за звонок. Да. На самом деле, очень важный вопрос. Он всегда вечный, что касается молодых людей.
Да.
И мы ждем также ваших телефонных звонков и ваших сообщений. Нам в WhatsApp по телефону 8-495-781-49-54. Вы можете дозвониться, а также написать им, если останется время, если хватит, вернее, времени, мы ответим на ваши
вопросы. А еще здесь, знаете, вот, извините я за то, что вот немножечко вклиниваюсь в наш общий ход. Вы заметили, маленькая девочка написала что-то, и уже кто-то нашелся, кто прочитал, и эту информацию каким-то образом, как дрожжи, да, оно все это взбухивается, вот так вот растет, на это обращает внимание, и очень многое полезного.
Может быть, это не девочка написала,
да,
кстати.
Да, да, да. А много того, что происходит полезного, хорошего, как, допустим, 10-летний мальчик там спас 8-летнего, 9-летнего ребенка из пожара, да, или бросился в реку, там, 15-летний парень спасать двух тоже девочек утопающих. Об этом почему-то вот как бы или умалчивают, или молчат. А я уверен, что каждый день происходят какие-то события, которые имеют огромное значение такого вот нравственного, религиозно-нравственного характера. Очень много людей, которые помогают, вот, допустим, мальчики, девочки, помогают людям, которые умирают, да, приходят в больницу, в хосписы и, допустим, колядки поют, как-то обращают внимание на поколение людей, которые нуждаются вот в помощи, во внимании, а почему-то об этом не пишут, да? А вот именно вот какой-то хайп хотят поймать на том, что вот какой-то ребенок вот разубедился. То есть, если оно имеет право на существование, то я считаю, что имеет право на существование и то полезное, то хорошее, что происходит вот в стенах церкви, и где церковь ассоциируется с абсолютно положительным героем, и его надо тоже пропагандировать и рассказывать людям об этом.
Вот зачитаю один из вопросов, который нам прислали в WhatsApp. Мне 36 лет, и у меня двое детей, они подростки, я ни разу не исповедовалась, я не знаю, как к этому прийти, потому что не было родителей, чтобы вообще хоть что-то бы объяснили. Угу. Подскажите, как мне быть, чтобы я своих детей привела к Богу, в церковь?
Она и сама не исповедовалась, да?
Ну да, не было у нее примера, соответственно, она пример не показывает
своим
детям. Не могу сказать, неизвестно, угу. Но Вот эти подростки, видимо, тоже...
Хорошо, что
возраст.
Есть такой вопрос, но прежде всего надо узнать. Она не пишет о том, что знает ли она, что у нее в ее городе есть церковь или в селе, где она находится. Вот, и сначала самой сходить в церковь, посмотреть, какая она, что там внутри происходит, какие там богослужения, какие там свечи существуют, посмотреть, есть ли там святой, да, имя, которое она носит. И чтобы, допустим, она узнала об этой церкви побольше сама, прежде всего. Почему я это говорю? Потому что при каждом храме, вот по благословению нашего священноначалия, святейшего патриарха Кирилла, приходская жизнь развивается. И при каждом храме может быть воскресная школа, либо какие-то курсы, либо какие-то часы, да, где посвящают родителям, где посвящают детям особое время, в субботние воскресные дни. И вот с этих мелких шагов, да, вот надо приступать потихонечку к церкви. Но подготовки к таинству исповеди никакой нет. Она должна быть внутренняя, сердечная. Тебе вот именно хочется пойти в церковь, найти духовника, священника, с которым можно поделиться. Как это сделать? Это уже надо просто методом проб и ошибок.
Может, даже не исповедь, а просто побеседовать.
Да, беседа, конечно. Вот, да. Ну, есть замечательные ресурсы. Да, вот, допустим, православие.ру, правда, азбука тоже .ру. Вот, это церковные ресурсы, на которых
телеканал
очень
Союз.
Много. Телеканал «Союз», совершенно правильно. Где постоянно в такой вот доступной форме человек знакомится с тем, что может ему принести огромную пользу для его души.
Отец Александр, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос как раз по человеческому Христа. Известно, что
почему?
Бог, по догмам, да, почему? Церкви, Бог – это Дух. Человечности Христа, имею в виду. А Дух, то есть Дух – это в трех ипостасях, значит. Отец, Сын и Святой Дух. И Бог неизменен. Но дело в том, что Христос, когда вознесся, Он вознесся в теле человеческом. Каждый человек получает, что Троица изменилась. Два Духа и одно тело. Дух и с телом. Как получилось так?
Это интересный вопрос.
Ну, дело в том, что здесь человек, к сожалению, закован в определенные рамки, шаблоны и штампы, понимаете? Здесь как бы сами богословы, для того, чтобы богословствовать, они должны воспринимать учение о Пресвятой Троице не только умом и сердцем, а духом. Как это? Ну, наверное, если рассматривать с точки зрения вот программиста, да, то есть это должно быть какая-то информационная, какая-то такая вот матрица, да, наверное, чтобы представлять, где что поставить для того, чтобы образовался алгоритм, программа, да, вот это, как эти программисты составляют программу. Ну, таким вот образом примерно, да, потом они применяют определенные математические, практические формулы и таким вот образом прописывают ее, да, и компьютер выдает определенный вот какой-то штамп, такой видимый продукт, да, в виде окна, интерфейса определенного, ну и так далее. Здесь же, что учит церковь, здесь прежде всего необходимо просить Бога, чтобы Он даровал разумение, веру и разумение. Это определенные духовные дары Духа Святого, которые помогают человеку определиться с сознанием и восприятием Бога. Да? Потому что Богу, человеку Бога понять, ну, из-за нашей ограниченности, нашей греховности, к сожалению, невозможно. Что касается учения церкви о Спасителе, то да, действительно, здесь правильно сказано то, что это истинный Бог, истинный человек, и по плоти Христос показал нам пример. Но это совершенно не значит, что Христос ограничен этой плотью. Он вочеловечился, да? Он пострадал, Он умер, Он воскрес этой плотью и вознесся этой плотью. То есть был показан пример, что происходит, как происходит. То есть вот этот вот механизм, потому что человек все время думает об этом. И у человека это больная на самом деле сторона, потому что он все время заботится о ком прежде всего. И о себе в том числе. Поэтому здесь вот Христос закрывает этот вопрос полностью, показывая, что происходит и как оно происходит. Да, Он возносит. Но здесь же выпадают тогда следующие моменты, когда Христос во плоти явился двум путникам, да, на примере. Когда они шли, разговаривали, Он шел, слушал, Вот, спросил, что случилось. Они ему говорят, неужели ты не знаешь, вот то-то, то-то случилось. А потом они приходят в конечный пункт своего назначения, садятся вечерить. Происходит что? Преломление хлеба, он благословляет. Они понимают, кто, и он исчезает. Да? Угу. Почему здесь вопрос не возникает? Почему вот на этом уровне, допустим, не осуждать, вот как бы, ну, так сказать, плотяные или человеческие свойства личности Христа, да? Или когда Христос, допустим, в пустой комнате возникает среди апостолов, из ниоткуда он возникает и говорит «мир вам», да? И когда, допустим, он возникает в другом качестве, как садовник, да? Женщинам, которые пришли посмотреть, где находится Христос. Да, они видят, они не видят ран. Там в Евангелии тоже не подчеркивается о том, что в других случаях где-то он с ранами ходит, и с раной там, где в межреберье, куда можно было руку положить. Да? А для того, чтобы уверить одного человека, а вместе с этим все человечество христианское, то, что это действительно Христос. Христос является со своими ранами, да, тоже. Он не через дверь, не через окно зашел, он так вот появился. Говорит, мир вам, и подзывает Фому, апостол, и говорит, вложи свои персты в раны мои, вложи руку свою в раны мои. Здесь почему не возникает вопрос? А вот почему-то человек, Христос, Бога-человек, возносится на небо, и вот плотью, где он пребывает. Ну, нам это не дано знать. Вот. Но мы знаем, что Бог эту плоть может, как он там пребывает, в плоти или без плоти, это уже это как бы личное дело Бога. Он показал нам свою любовь к нам, показал, как произойдет спасение, показал нам, что он в этой плоти, так как он ушел, да, он и придет с этой плотью нас судить. Потому что это будет видимое явление, потому что от конец до конец земли узнают все это, будут и громы, молнии, будут особые явления, будут какие-то катаклизмы, да? Но человечество все узнает, что это второе пришествие, и Христос приходит во плоти судить, да? Поэтому здесь вот и скрывается догматический смысл учения церкви, который заложен уже на страницах Священного Писания. Поэтому здесь, почему он туда ушел? Потому что он придет. Потому что мы его ожидаем. Как он там живет, мы не знаем. От нас это пока скрыто. Вот. Но Христос сказал, чтобы мы исполняли его заповедь для того, чтобы с ним жить дружно и для того, чтобы попасть в Царствие Небесное.
Да, спасибо нашему Евгению.
И да, и вместе с тем Бог не перестает быть Духом, да. Бог есть Дух, но Бог троичен в лицах, да. То есть здесь тайна сия велика есть. Поэтому здесь надо, знаете, просто даже одним часом мы не ограничимся на полное объяснение вот свойств Божиих.
Ну, все же, Евгению, спасибо за вопрос.
Спасибо, да. Он действительно всегда удивляет такими.
Показывает пример нашим телезрителям, что надо звонить, задавать вопросы.
Да, да.
И у нас как раз есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос, батюшки. Вот у меня жена посещает протестантскую церковь, точнее, баптистскую церковь. Но я вот против этого. Вот что вы посоветуете мне?
Спасибо. Она посещает, простите?
Угу. А у вас дети есть?
Да.
Дети есть?
Есть, есть.
А дети очень крещены в православии?
Да.
И ходят в православный храм, да?
Ну, а ребенок ходит сейчас с мамой.
Угу, спасибо. Ну, дело в том, что здесь видно, что мама, она, ну, скажу, как в психологии происходит. Мама альфа-самец дома. Она всем заправляет. Понятно вам? Ну, у мамы вот так вот.
То есть для мамы авторитета как таковой?
Авторитет мама, да. Мама, значит, сделала погоду в доме, да, и она, может быть, обладает большими правами какими-то, может быть, эти права, они не материальные, может, и материальными правами она обладает больше, где она может сказать или так, или никак. Вот, то есть она, по большому счету, может манипулировать людьми, которые находятся рядом с ним. Что здесь делать? Молиться, прежде всего. И, ну, знать, что это за так называемая церковь, какая протестантская, там еще куда ходят.
Может быть, это просто какая-то манипуляция тоже?
Может, может быть, да. Вот. Здесь как себя вести? Ну, прежде всего, молиться за свою семью. Надо узнать вам, куда она ходит, что за организация. Изучить, ну, как бы, может быть, она вообще запрещена в России, понимаете? Если она запрещена, значит, надо по закону действовать так, чтобы не ходила она туда. Ну, здесь это, скорее всего, может быть, относится к личной беседе какой-то, потому что универсального ответа я не могу дать, но что касается вас, так это надо, значит, ходить в храм Божий, причащаться, вот, стараться поговорить с ребенком, так, потому что ребенок имеет право выбора, хочу я пойти с мамой или не хочу пойти с мамой. Да? Если с папой будет интереснее, ребенок пойдет с папой. Понимаете? Если мама его может подкупить или там переманить на свою сторону, почему папа не действует такими способами, какими действует мама, да? Ну и в конце концов надо определиться, как бы, кто в семье хозяин. Вот, наверное, так вот поговорить. Конечно, в семье не должно быть религиозных войн. Вот. Но надо помнить, что если ребенок крещенный в православной вере, то он должен ходить в православную церковь. Вот, и если какие-то бзики, там, баптистские, там, ну, это в кавычках, конечно, я очень уважаю людей, которые принадлежат баптистской церкви, исповедуют свою веру, я ни в коем случае, я с ними не дрался бы и в полемику такую богословскую не вступал бы, да, но вместе с тем, если есть в семье православный человек, то все-таки крен должен делаться в православную сторону, вот.
То есть, возможно, даже здесь его любовь к своей
жене, конечно, конечно. Его пример. То есть, ты знаешь, мужем. Почему я православный? Угу. Не потому, что Россия православная, не потому, что здесь много православных церквей, да? Угу. Почему я православный? Потому что я знаю, что через православие я могу спастись, я могу обрести Царствие Небесное, я могу встретиться со Христом, я обрету определенную благодать общения с Богом, да? Я буду радоваться там, я не буду страдать в аду, да? По учению православной церкви, ну, мы, по-моему, так должны исповедовать свою веру. И эта исповедь нашей веры, она даже до смерти, да, как ее свидетельствовали веру наши первые мученики. И мученики и в советское время свидетельствовали о том, что они, да, принадлежат православной церкви, от веры они не отказываться не будут, получали пулю и попадали в Царствие Небесное. Мы об этом верим, мы об этом знаем. Поэтому здесь то же самое остается, все эти правила остаются, просто ими надо правильно, мудро пользоваться. Не доводить до скандала. Вот правильно, как сказано в Священном Писании, будьте мудры, как змеи, да, и смиренны, как голуби. То так.
Церковь выступает против процедуры ЭКО. Такая больная тема, но думаю, что вы справитесь.
Ну да, она знакомая, да.
Выступает против процедуры, объясняя, что в процессе этой процедуры совершается грех. Но ведь то, что мы лечимся и совершаем какие-то изменения в себе с помощью докторов, ведь не считается грехом.
Так, подождите, здесь надо сразу...
То есть как проводится грань между тем, что можно и что нельзя?
Рэперные точки ставить. Но если, допустим, у человека кариес, это болезнь, да? То, что если человек не лечит кариес, он теряет зубы. Теряет зубы, у него страдает вся весь желудочно-кишечный тракт.
И, такой и человек, кошелек еще страдает.
И кошелек страдает, и человек такой быстрее умирает, потому что нутриенты, которые он получает, пищу, она неправильно срабатывает, неправильно перерабатывается. Ну, и отсюда целый комок болезней. Вот другая болезнь. Человек попадает в аварию. Ему там перелом ног, там очень большие раны. Их что, лечить не надо, что ли? Их надо зашить, человека надо положить на определенный стол, определенные процедуры провести, чтобы его поставить на ноги, чтобы он нормально функционировал. Это болезнь. То, что касается ЭКО, это уже биотехнологии. Понимаете? Это болезни рознь. Дело в том, что ЭКО это... Когда берется несколько яйцеклеток, несколько они оплодотворяются, да, выбирается из них самое сильное, и те, которые считаются по определенной шкале, по определенным градациям, те уходят в такой биологический мусор. Церковь, она оговаривает то, что если делается одна яйцеклетка и одна, как говорится, подсадка этой яйцеклетки матери, плохого здесь ничего нет. Мы выступаем против того, что когда оплодотворяется несколько яйцеклеток, то есть если она оплодотворенная, то все, человеческая жизнь началась, зародилась. Подсаживайте две, хорошо, две, пусть будут близнецы. Это возможно.
Ну, то есть подсадить так, чтобы да. была стопроцентная гарантия, да, гарантия да, того, да, что человек да, ну, да, родится
да, да, да.
и не ущерб другим.
Церковь миллионам. Очень это институт очень таких вот умных мужей, да, угу. очень образованных людей, которые, в принципе, думают над всеми вопросами, которые мучают человечество, и тоже дают правильные ответы. Да? То есть, если мы признаем жизнь, то мы, следовательно, должны и уважать эту жизнь. Две жизни, пожалуйста, пусть две жизни и развиваются. Это возможно. До 9 жизней там могут развиваться. А если плясать под дудочку того, я хочу это, не хочу, ну, извините, это вы выберете. Вы хотите ребенка по этой технологии, то давайте вот можно прибегнуть, но только вот с определенными вот такими вот вариантами, которые... Я признаю, я могу позволить себе как православный человек. Если ты какой-то там безбожник, там еще, ты можешь делать что угодно, но ты будешь отвечать перед Богом. Вот. Поэтому и церковь вот дает такие практические советы. И здесь страшно абсолютно ничего нет. Как рассматривает церковь тех людей, которые не могут иметь детей, ну, это тоже разновидность такой вот нормы, это в кавычках нормы человечества, которое живет во грехе. Понимаете? Ну, у кого-то нос длиннее, у кого-то уши там меньше, у кого-то глаза карие, у кого-то голубые. Много может быть чего, и это входит в эту же норму, да, людей, которые живут на земле, у которых распределяется вот по таким каким-то генетическим законам вот такие вот проявления в их жизни. Может быть так, что, ну... У человека вот не может быть ребенка. То есть от рождения, а может быть и после того, когда человек, допустим, после греха там вот аборты делают, да, трубы, вот маточные трубы спайка произошла, либо там воспаление, либо их удалили, там всякое бывает. Вот, либо нематочная беременность, но всякое бывает. Угу. Поэтому потом прибегают к таким вот методикам экстракорпорального оплодотворения.
То есть вначале делала, что хотели, ну,
да,
а
да.
потом...
Почему церковь должна быть виновата? А потом, знаете, удивляет тот момент, что ругают церковь. А почему это? Ну, а почему церковь должна плясать под вашу дудку греховную? И плясать греховные танцы? У нас есть определенные правила. Вот. Вы эти правила игнорируете. Потом нас говорят, почему вот в Царство Небесное? Ну, потому что Христос сказал, что вот такие вот должны быть условия для того, чтобы попасть в Царство Небесное. А у нас хотят церковь привести к такому знаменателю, общему знаменателю демократизации, да, то есть вот, что есть демократическое общество, и церковь, в том числе, которая существует, она должна тоже под эти законы демократического общества временные плясать. А у нас есть все-таки закон вечный от Бога данный, поэтому мы придем. Держимся его.
Отец Александр, у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я была у психолога, задавали вопросы. Скажите, пожалуйста, как правильно ответить на вопрос, что общего между стаканом и петухом, между плащем и ночью?
Ну, здесь дело в том, что между чем? Стаканом и петухом?
Стаканом и петухом, плащью есть, не понял.
Ну, и ну здесь дело в том, что это тесты, которые, видимо, имеют свои ключи, да, и ответ каждого человека, он должен быть оригинальным. Вот как вы ответите, так вы ответите. Я отвечу по-другому. Вы ответите по третьему, да? Вот, поэтому и по вот этому ответу будет по определенным ключам как бы градация, ну, может быть, нарушений мыслительных или каких-то процессов, которые происходят в головном мозге. Такого универсального ответа нет, понимаете?
Вот еще такой вопрос. Как православному христианину справляться с паническими атаками? Это духовная или медицинская проблема?
Ну, дело в том, что есть такие вот состояния, которые могут привести к развитию панических атак. А есть такое вот состояние, которое уже требует психиатрического или соответственно, медикаментозного лечения. То есть... Православный христианин должен помнить об этом состоянии, то, что если есть уже психиатрический статус, если уже болезнь развелась, то в организме, ну, в головном мозге, то ее надо лечить определенными препаратами, назначают там препараты там, определенного действия, которые, там, допустим, блокаторы серотониновых, обратного захвата серотониновых рецепторов. Ну, в общем, там, это не важно для этой студии. В общем, назначает препараты определенные психиатр, да, не надо бояться этого слова. Сейчас уже, по-моему, на учет не ставят, то есть это болезнь, которая в сопровождении ведется врача-психиатра.
Наверное, в больших городах это частое явление.
Это очень частое явление, да. Вот оно быстро находится, быстро очень ставится диагноз, и очень хорошая помощь оказывается действительно при назначении этих препаратов. Вот. И, значит, не надо бояться, и потом люди некоторое время находятся в сопровождении психолога, который определенными методиками, определенными действиями помогает этому человеку социализироваться. Вот. И такой человек абсолютно нормально продолжает жить. Вот, функционировать, выполнять свои функции, задачи. Вот. Болезнь духовная, но все болезни, которые существуют, это болезни, которые связаны с поражением головного мозга. Понимаете? Либо с органическими поражениями, либо вот нарушаются передатчики, межнейронные передатчики определенных химических веществ. Вот. И надо при помощи вот, фармацевтических препаратов наладить нормальную работу между нейронами, либо компенсировать работу между полушариями. И таким вот образом это уже занимаются врачи. Вот. А духовно это когда нет вот этой вот еще проблемы, да, то есть все в головном мозге нормально, абсолютно функционирует, но происходят какие-то вот явления, которые человек себя, допустим, накручивает, да. Головной мозг нормальный, все там работает нормально, но человек очень эмоциональный. Здесь уже, конечно, это духовная проблема, с которой человек должен уметь справляться. Молитва, вот, правильное разъяснение, может быть, между родителями, может быть, пойти к священнику поговорить, если это грамотный священник, ну или психологу, и получить там какую-нибудь консультацию. Вот, как должны вести себя такие люди. Так вот, уходить себя тоже нельзя. Вот. Кто-то начинает Иисусову молитву читать, кто-то начинает Богородичное правило читать, кто-то начинает...
Это тоже неплохо, наверное.
Это неплохо, но дело в том, что если у человека предболезненное состояние или болезнь только развивается, то ее надо все-таки правильно поймать, диагностировать и оказать правильное лечение или помощь оказать такому человеку.
Да, ну, допустим, вот как вы относитесь вообще к такой практике, что священники иногда советуют обратиться к психологу?
Очень хорошо, это необходимо.
А
это,
как вот здесь выбрать, это, ну, как попасть?
Ну, дело в том, что, понимаете, ну, человек, допустим, вот говорит о том, что вот, ну, у меня вот какие-нибудь там мысли, которые не связаны, допустим, с какой-то болезнью, да, вот мысли об осуждении, да, вот молиться мне или не молиться. Я думаю, что это все-таки, и любой священник подтвердит, это все-таки его область, да, угу. То есть как себя воспитать, это воля человека. Если есть, конечно, поражение воли, да, это уже психиатр, а есть то, что, допустим, человек должен сделать, он... Вот священник как может диагностировать это? Он говорит, то есть вы вообще ничего не делаете? Угу. Или вы пойдете там музыку послушать, телевизор, там поболтаете с кем-нибудь, там скушаете что-нибудь. Да, человек говорит, я вот именно сделал то, что вы сказали. Вот. Тогда это уже это область действия священника. А если человек говорит, нет, я вообще ничего не хочу, я вот повернусь, отвернусь стенку, закрою глаза, ничего не двигаюсь, никому ничего не готовлю, за собой не убираю, хожу под себя там или еще, ну вот, вот так вот, то это уже болезнь. Здесь надо не только психолог, но еще и психиатр. Здесь вот такую помощь надо оказывать. Поэтому вот такая вот работа с людьми, она требует определенных знаний. Может быть, они должны быть неглубокие познания у священника, тот, который не имеет определенных потенции или познаний в этой области, то, конечно же, он должен быть всегда в связке с психологом. Вот, ну и не бояться предложить человеку обратиться к психиатру. Здесь страшного ничего нет.
Сын собирается жениться, будущая сноха неверующая. Не принимает и не понимает веру, не желает меняться, не прислушивается к мнению сына, в церковь ходить не хочет. Что делать? Терпеливо ждать, молиться? И надо ли?
Ну, пусть сын съедет вообще в отдельную квартиру для начала, чтобы пусть все-таки свою семейную жизнь они сами налаживают, да? Вот, свое православие навязывать тоже не нужно. Причем оно правильное, неправильное, наверное, только священник-духовник может правильно определить. Вот. А я думаю, они разберутся сами, как там ходить в церковь, какую церковь, что там делать. Может быть, здесь вот Господь призывает именно через сына, если он верующий, читает молитвы, вот именно как бы осеменить верой, да, свою возлюбленную, привести ее в храм и таким вот образом ввести ее в сообщество православных людей. Такое тоже может быть. А когда вот с такими советами там бабушки, мамы пристают, они могут отбить желание общаться у сына с девушкой, у девушки с сыном, да, и начинают манипулировать жизнью взрослых людей, чего, в принципе, происходить не должно. Поэтому здесь вот такой вот совет.
Как быть на литургии слабослышащему человеку и не знающему языка жестов? Ведь нужно понимать, что читается и поется во время литургии. А так стоишь с пустой головой.
Очень хороший вопрос, но дело в том, что у нас, во-первых, если это за Москву говорится, да, как говорится, да, за Одессу, за Москву, вот, то у нас в Москве есть все-таки в Новосимоновом бывшем монастыре есть храм, где именно сурдопереводом идет божественная литургия. И там вот люди с ограничениями по слуху, вот, они могут участвовать в этой литургии. Там даже, по-моему, с ограничениями
еще
по зрению.
В Новокосино, кажется,
вот,
храм есть.
Ну, есть, есть они у нас в русской церкви. Поэтому вот так. Но если человек хочет вот именно в этот храм ходить, или в другой, у нас есть книжечки, где вот он открывает. Он слабослышащий или не слышащий?
Слабослышащий.
Ну, значит, он что-то слышит все-таки. Вот. В каждом храме есть катехизатор. Вот. Следовательно, он может с ним либо по смс-очке, либо по написать что, какой-то вопрос. И катехизатор может ему ответить таким же образом. Вот. И, или через аппарат. Дать ему книжечку «Всеночное бдение», «Божественная литургия». Там все русским языком прекрасно написано. Вот. Еще есть переиздательство книги нашего митрополита Илариона, да? Вот, Алфеева тоже выпустил и катехизис, и перевод богослужения. Прекрасная книжка, которая, в принципе, продается в православных храмах, или ее можно попросить на момент богослужения и помолиться вот по этой книжечке и участвовать вот таким вот образом в богослужении.
У нас есть телефонный звонок.
Очень хорошо.
Давайте послушаем вопрос. Мы вас внимательно слушаем.
Алло?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. В одном из рассказов Валерия Николаевича Лянина я услышал такую фразу: «Не вноси в церковь плату блудницы и цену пса». Что означает эта фраза? Спасибо.
Угу. Ну, дело в том, что действительно это есть такие каноны, вот, церковные, что не нужно в церковь нести все грязное, то, что это все, что это перечислено, это все духовная грязь называется. Да? То, что перед очами Божиими, это мерзость. Вот. То, что Бога мерзко, то, что Богу неприятно, то, что чем ты Бога можешь оскорбить, то лучше к святыне не подносить. Не приноси. То есть избавься от этого, сделай свое сердце лучше. Мысли, если у тебя есть какие-то мысли, которые там оскверняют тебя, когда ты подходишь к причастию, да, то мы эти мысли, что должны с ним побороться, должны переубедить себя, должны настроить себя на соответствующий лад и с чистыми мыслями, да, то есть это возможно прикоснуться к святыне, потому что оно чистое, очищенное. А вот грязь, всякую мерзость, всякую перед очами Божьими приносить не нужно. Ну, обычно писатели такие вот, которые пишут такие гражданские романы, поэмы там, или произведения различные, они пытаются человека, может быть, каким-то нравственным примером оградить от чего-то нехорошего. И поэтому такие вот приемы применяют. Ну, в принципе, это очень хороший прием, потому что здесь вот именно вот этот вот прием позволяет человеку избавиться от всего наносного, ненужного, противному Богу и церкви.
Вопрос такой, видел ли батюшка ангелов?
Какой?
Вы.
Я?
Видели ангелов?
Ну, я знаю, что они существуют, и прошу Господи, чтобы не видеть их. Потому что я, ну, потому что я грешный человек. Я грешный человек, зачем мне ангелы? Я знаю, что когда совершается божественная литургия, я знаю, что они присутствуют там. Я знаю, что они помогают, что они сослужат, что они три святую песню, когда особенно воспевают, и же херувимы, когда поют, я знаю, что они определенным образом присутствуют. Вот. Ну, вот не хочу, боюсь я этого, потому что, ну, знаю, что они есть, и мне этого достаточно. Я верю в это, и мне этого достаточно. Ну, как вам сказать, почему? Ну, потому что, наверное, если человек вот такой вот слабый, я считаю себя слабым еще человеком, который должен укрепляться и в вере укрепляться, и в своем служении укрепляться. Ну, представьте, человека привести в морг, допустим, показать ему мозги. Угу. Что с человеком произойдет? В обморок упадет, ударится головой об стенку или о пол. Поэтому испугается. Я думаю, то же самое со мной произойдет, потому что это настолько силы такие божественные, которые, в принципе... Почему они сокрыты? Ну, потому что Господь бережет нас, понимаете?
Поэтому... Но ведь говорят, что раньше, в первые века, было больше чудес. Да?
И так,
почему сейчас этого нет?
Так, потому что люди тогда были еще не так пронизаны грехом. А кто такой монах? Это человек, который стремится ко спасению. А что мы не грешны? Грешны. Что мы не падаем? Падаем. Но и встаем, и просим у Бога помощи. Поэтому здесь вот мы просим Бога помощи, но вместе с тем знаем, что ангелы есть, но показывать их нам не надо.
То есть не нужно ждать чудес?
Не, для меня чудо произошло, вот когда Христос воскрес. Это самое большое чудо. Мне Господь показал, что произойдет со мной, что, как это будет вообще. И видимым образом, то, что читаешь Священное Писание, это просто список чудес, которые все время уверяешься, когда снова начинаешь читать. Но если с физиологической точки зрения, для меня очень большое чудо, когда бьется человеческое сердце. Вот там не бьется, а там бьется. Вот как бы там не решали вопросы с электрохимическим составом там, внутри клетки, вне клетки состава вот этой жидкости. Но вместе с тем, пока вот еще не решили, и Господь дает сильное сердце, дает слабое сердце, вот оно функционирует. Как мозги работают, это большое чудо, да? Тоже вот. Поэтому я вот человек, который, наверное, не на стопах или на пути апостола Фомы. Не хочу пальцы засовывать Христу в рану. Вот я все-таки верю в то, что он говорит.
Очень трудно молиться, сердце стало каменным. Что могло случиться?
Лень человеческая, которая в принципе, человек купается, может быть, в достатке. Ему хватает всего того, что у него есть, понимаете? Вот. А человек все-таки, если брать... так вот рассматривать его как физиологическое существо, ну, в день он должен проходить 10-12 километров. Человек ведет собирательный образ жизни, понимаете, то, что касается его физиологии. Что касается человеческого духа, то, соответственно, он должен хвалить Бога, как написано в Священном Писании. Сколько раз? Очень много раз, да, утренние, вечерние молитвы, молитвы в продолжении дня, да, вот в богослужении, как он должен участвовать, в полуночнице, по вечере должно быть, правильно? Вот, потом там сон, работа. Если человек вот это все исполняет, сердце никогда не окаменеет. А человек не молится. Там прочитал, там, «Господи, помилуй, Господи, прости». Серафимовское правило или Серафимово правило какое-то придумали, вот по нему спасаются. Я думаю, как это так? Ну, попробуй одни сухари поешь только.
Наешься там вроде ими. Какое-то краткое правило, но в течение дня несколько раз повторяется.
Ну, ты поешь сухари.
А там сухари целый, надо есть?
Нет, я говорю, ты сухари возьми, вот просто поешь сухари. А ты хочешь первое, второе, третье, котлетка, компот, чтобы был, да? Чтобы насытить организм. Так и молитва, когда она, вот, допустим, по рекомендации церковной, да, там же молитвы, сколько там, 11, там 12 молитв, там утренние, вечерние молитвы, там же и Богородице, и ко Спасителю, и ко святым, и к Ангелу-Хранителю, да? То есть вот такое вот, как вам сказать, обильное такое вот питание для души. Да? Uh-huh. А когда вот это Серафимово правило, или там просто там какое-то правильце, ну, это как сухари, говорю. Это вот такой вот пример, который Будет человек на сухарях жить? Да, будет, но у него будет там какие-то проблемы там, с авитаминозом, какие-то проблемы будут с обменом веществ. Так и точно самое происходит и с душой. Понимаете? Какие-то проблемы душевные будут, потому что ну, человек не спасается только этим, потому что церковь всегда делится чем? Своим опытом. Если церковный опыт показан нам через молитвослов, как надо молиться, какими молитвами, ни больше, ни меньше. Возьми, прочти, возьми, впитай это вот сердцем, духом, тебе будет проще жить. А если ты будешь по-своему жить, там, навалишь себе молитв, там, по пол в псалтыри прочитывать в день, ну, покушай побольше там. Такое будет ожирение духа будет, знаете, это тоже прелесть называется, по Игнатию Брянчанинову. Поэтому здесь надо все в меру делать, как рекомендует церковь.
Но ведь все равно есть какие-то правила. И вот часто об этом спрашивают. Вот молитвы утренние, вечерние уже, ну, как сказать, наизусть выучены, каждый день читаешь. Вот можно ли вносить в свои молитвенные правила какое-то разнообразие? Вот так задам вопрос.
Ну, вы знаете, вот мы, по-моему,
можно божественное... Можно просто, смотрите, как мантры вот, читать, вот, уже не будет никаких
вот
чувств.
Вот смотрите, мы... Ну, сходите в зоопарк, в клетку ко льву там, и попробуйте от него убежать. Чувство проснуться? Ну, наверное, проснуться какие-то. Чего он хочет? Адреналина? Или чего? Ну, какое чувство его не хватает?
Не знаю.
Он уже живет в тишине, в спокойствии. Это уже значит, уже хорошо. Понимаете? Чего надо человеку? Какое там ожесточение сердца? Ну, если ты выучил молитвы наизусть, то озаботься вот, объяснить все слова, которые ты выучил наизусть. Потому что ты все время, допустим, читаешь молитву «Отче наш» уж сколько раз там и на греческом, и на латинском, и на иностранных языках ты слышал. А когда ты начинаешь еще объяснение... А еще различных толкователей читать, то ты просто думаешь, ну ничего себе, только всего лишь «Отче наш». А сколько там бездна, там океан всего, премудрости открыт в этой молитве, понимаете? А я ее там несколько раз в день прочитываю, это «Отче наш».
Угу.
Вот. Попробуй объяснить, что там в этих молитвах.
Да.
Попробуй объяснить, что там тебе церковь, что тебе святые хотели донести до твоего сердца, до твоего ума. Вот. Не хватит жизни, чтобы это все объяснить. А если ты живешь так вот, ну, это вера? Нет.
Ну, я буду. Мы будем надеяться, что все будет хорошо, все эти сомнения будут развеяны. И мы в наших эфирах, в том числе в нашей передаче, стараемся помогать всем, кто просит нас, просит помощи, да, в том числе и в таких сложных, бытовых, даже можно сказать, вопросах. Мы будем прощаться, батюшка. Вот я попрошу вас обратиться к нашим телезрителям.
Хотел бы пожелать, дорогие телезрители, чтобы сердце ваше всегда было живо и участвовало в вашей молитве, чтобы молитва была действительно сердечная, чтобы жизнь ваша всегда была окрашена красками прекрасного, духовного, божественного. И пусть божественная благодать, покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, благословение святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами.
В гостях у нас был архимандрит Александр Глоба. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.